Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио и нашу программу «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова. Сегодня наша гостья Ирина Давыдова из Московской Евангельской Церкви. Здравствуй, Ирочка!
Здравствуй, Наташ! Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели!
Ирина первый раз в эфире. Я думаю, она немного волнуется, но я знаю, что у Иры есть судьба. Да. А это те люди как раз, у которых есть судьба, это наши гости. Это люди, которые готовы поделиться своей судьбой с другими.
Да, у меня, конечно же, есть судьба, и я бы хотела рассказать о себе и о своей жизни, да, что вообще происходило в моей жизни и как вообще мой путь. Ну, я жила в неполной семье, не было папы. Ну, как бы он был, но он ушел от нас, да, и осталось жить с мамой и с бабушкой.
Сколько лет тебе было, когда ты осталась без отца?
Мне было 5 лет. Вот на тот момент, в общем, в принципе, все, что я помню, это, ну, такой, в общем, нетрезвый отец. Ну, как бы это совершенно не в его, как бы, да, суждение. Просто это как бы, ну, как было, вот. И с чем я осталась? Бабушка, которая, в общем-то, у нее была как бы такая вот гиперопека, гиперлюбовь по отношению ко мне. И, собственно, все она делала, ну, все пыталась сделать за меня.
Ну, то есть гиперответственность заброшенного ребенка.
Да. Да, вот. Ну, таким образом она проявляла свою любовь, но, конечно же, это было, ну, для меня как бы.
Во вред.
Ну, да, во вред пошло, потому что я стала, ну, достаточно таким эгоистичным и равнодушным человеком, и у меня даже не было никаких целей в жизни, потому что вроде как мне казалось, что все за меня сделают, все за меня решат, и у меня такая, ну, знаете, как бы инфантильный характер, что ли, стал очень сильно, то есть. И я была очень ведомым человеком, то есть даже это уже начало отражаться в детском саду, потому что куда меня, в общем-то, не позвали, туда я бежала, шла и, собственно, делала, в общем, все, что, ну, говорят, что ли. То есть как бы, ну, не было своего даже мнения, то есть вот так вот с этим я жила. Вот. Но, с другой стороны, внутри меня всегда было что-то, что говорило, что, ну, ты не должна быть такой. То есть как, я понимала, что это не я даже где-то. То есть мне хотелось чего-то другого, но как будто какая-то вот, какой-то вакуум, который, в общем-то, ну, какой-то лед, через который я не могла пробиться, вот мой какой-то внутренний человек. Вот. И, ну, вот так вот росла. И
без особых интересов каких-то?
Да, без особых. Нет,
ну, увлечения.
Занималась танцами долго. Мне это нравилось. Все, что связано с музыкой, все нравилось. Но в итоге я как-то так не пошла дальше развиваться в этом. Как бы это как-то какое-то творчество в этом плане было, но как-то оно было, в общем, опять же, может быть, инфантилизмом этим, оно как-то приостановилось на каком-то этапе и, в общем, да, ничем не занималась. Там пошла в школу.
А лидером тебе хотелось быть? Ты страдала от того, что ты такая? Или, в принципе, тебя все устраивало?
Я хотела. Я, в принципе, ну, какую-то двоякость была. То есть, когда были моменты, когда нужно было лидером, я им не была, но в то же время мне где-то, конечно, я смотрела на каких-то девочек, и мне хотелось быть там, ой, как Наташа, как там Маша, вот, которые были, я видела, что они сильные характером, и я хотела быть такой. Ну, я думала, что вот у меня так, наверное, не получится. Ну, и, конечно же, говорили, что ой, и, ну, и потом, исходя из этого, как-то уже бабушка стала сама говорить, да ты это не сможешь, у тебя это не получится. Как бы я думала, действительно, ну что я буду рыпаться, если у меня это не получится уже, то есть. И как-то вот я с такой, в общем, низкой самооценкой росла. И доросла до школы, пошла в школу. Ну, правда, училась хорошо первые классы. Вот, была отличницей даже. Но потом, опять же, какой-то пропал интерес. И, в общем, познакомилась как раз с подружкой, вот, которая впоследствии сыграла очень важную роль вообще в моей жизни, которая как раз была очень сильной лидером вообще в классе. И мне очень захотелось с ней дружить. И ей тоже захотелось почему-то со мной дружить. И мы стали как-то вместе дружить, и уже после этого перестали учиться вообще. Ну, как перестали учиться, учились, но очень посредственно, и как-то уже считалось, что учиться это, в общем, какие-то вот, ну, ботаники, что ли. Вот у нас какие-то вот почему-то в то время, не знаю, как сейчас, было вот какое-то разделение: вот это ботаник, это не ботаник. И вот мы были вот, вроде как хотели быть не ботаниками. И поэтому, в общем, ну, и какие-то уже там с мальчишками что-то гуляли. В общем, как-то вот так все складывалось. И, в общем, конечно же, не учились. А, ну, еще вот у меня как раз в момент моей школьной жизни появился отчим мой, мамин второй муж, с которым тоже были очень-очень сложные отношения. Он военный. С одной стороны, это было вот, ну, очень строгий он был, с одной стороны, но с другой стороны, это было и какое-то попусть, ну, как сказать, то есть он не объяснял, почему он наказывает и за что, не разговаривал со мной, он просто брал и наказывал, и я, как ребенок, естественно, обижалась, потому что я не понимала, что вообще, за что, да, то есть мне казалось, что он очень строгий, в принципе, понятно, да, что я что-то сделала, он меня наказал, но он никогда не пытался мне донести, из чего, что,
просто ну, поговорить. И по этой причине ты не могла это считать справедливым.
Да, да, и, конечно же, я считала, что это несправедливо по отношению ко мне.
И таким образом, как я поняла, у тебя не сложились отношения, в общем, с мужчинами, с собственным отцом и со вторым отцом. Это имело последствия?
Да, это имело серьезные последствия для моих вообще отношений с мужчинами. Во-первых, их было достаточно много, потому что...
То есть впоследствии уже твоих мужчин, парней?
Да-да-да, впоследствии моих отношений с мужчинами, с ребятами. И как бы их было... Ну, то есть мне как-то становилось неинтересно, как-то не могла я найти то, чего искала, да, вот ни в одном. Хотя мне сначала могло казаться, что вот этот человек всей моей жизни, это мой вот идеал, но в итоге через какое-то время я понимала, что это никакой не идеал, а обычный, в общем-то, парень со своими какими-то проблемами, и мне становилось просто неинтересно. И, конечно же, бессознательный был поиск любви, да, вот в этих мужчинах. Я и искала любовь, ждала, что меня примут, такая, какая я есть, да, потому что все равно, ну, опять же, исходя из детства, да, я понимала, что что-то со мной не так, что я какая-то не такая. Мне хотелось, чтобы меня полюбили, там, приняли. И когда я видела какие-то моменты, что мне что-то не додают, я требовала, истерила, могла истерить, да, нервно очень себя вела, то есть даже гнобила этих мужчин. Требовала к себе постоянного внимания, любви. Мне все было мало. Ну, ненасытимость, в общем, была в этом смысле. И в итоге, конечно, никто мне этого дать не мог, потому что, собственно, никто не понимал, что я вообще требую. Вот.
Ну, а если бы и понимал, кто может дать?
Да, а если бы и понимал,
не то имея дать... мерки, да, что действительно ценно и что нужно дать.
Это да.
Ну, и такой у меня к тебе вопрос. Ты-то сама разве понимала, что не только давать должны, что и ты должна что-то? На тот момент ты понимала это?
Ну, я понимала, что вроде что-то я должна, но я тоже не могла дать, потому что не было внутри. То есть это как замкнутый круг какой-то, да? Ты требуешь любви, которую тебе никто не может дать, и ты понимаешь, что ты должен что-то дать, чего ты, собственно, не можешь дать, потому что неоткуда взять. И, в общем, вот этот замкнутый круг, вот эта постоянная депрессия в итоге сложившаяся, потому что, ну, с этим невозможно, да, как бы нормально жить, вот. И из этого уже пошло какое-то противление вообще миру, жизни, устоям и самим людям.
Ну, потому что они не понимают,
да,
тебя.
Да, то есть какая-то вот казалось, что белая ворона, что ты одна вот такая, вот весь мир, он против тебя. И как-то это было им, даже это где-то стало, это какое-то, как вот действительно какую-то массовость приобретало, то есть мы с своей подругой общались, То есть каждый в себе думал вот так, то, что мир против него, что... И, с одной стороны, хотелось какого-то единства с этим миром, ты понимал, что классно, люди, ты хотел их любить, вот я хотела любить людей, но я не могла просто этого чисто физически, и не только физически, вообще никак не могла любить людей, потому что... И уже пошло даже какое-то отторжение от людей, от общества, уже не хотелось ни с кем... Вроде и хотелось, опять же, знакомиться, и в то же время не хотелось. Вот вообще какая-то непонятная двоякость была, какое-то смятение в голове. Вот. И выхода не было, на самом деле, на тот момент. То есть казалось, что его нет, что вот, вот она такая жизнь, ну...
Значит, пустая.
Да, пустая, вообще никчемная, и ты, в общем-то, собственно, никчемный.
И лет тебе сколько в это время?
А в это время, ну, это после школы. Это началось со школы вообще, как бы все, и вот продолжалось до момента моего принятия Иисуса Христа в мое сердце. Вот. До этого момента вот так я и жила, это много лет. И
во что вылилась вот эта пустота? Она не может просто так находиться, висеть в воздухе. Она, как я понимаю, во что-то выливается всегда.
Да, конечно, она вылилась в не очень хорошие последствия, то есть... Ну, опять же, началось там с мужчин, да, что как-то вот с каких-то компаний неформальных достаточно. То есть мы стали там, ну, у нас была определенная культура, музыка своя, и, в общем, все прилагающие к этому. Ну, что было? Начался алкоголь, сигареты, был и клей даже в какой-то момент, токсикомания, но это было вот в таком подростковом как раз возрасте. Потом уже пошли более, ну, тяжелые, скажем так, наркотики. То есть там трава и в итоге героин. Героином это все закончилось. Стала встречаться также с молодым человеком, который тоже употреблял наркотики. Мы стали с ним это делать вместе, и это превратилось уже в наш образ жизни. То есть если поначалу это были какие-то, ну, просто по праздникам, то в итоге это превратилось уже в постоянное времяпрепровождение, и просто это стало нашей частью жизни. Это не было каким-то праздником, там, что вот сейчас мы там пробуем наркотик, и вот будет хорошо. То есть это просто было уже необходимостью.
Ирина, после того, как для наших слушателей прозвучит песня, мы вернемся к нашей беседе.
Да.
Без любви все теряет свет, без любви умирает все, без любви не найти ответ. Без любви все тяжелый груз, все дела без любви пусты, без любви самый сильный трус, без любви, без любви. Без любви безнадежный крик, без любви ненависть в глазах, без любви исчезает мир, без любви все лицо в слезах. Без любви на земле война, каждый день льется чья-то кровь, каждый день на земле беда, кто бы знал, Бог и есть любовь. Бог создал всех нас, чтобы вечно жить. Бог создал всех нас, чтобы любить. Бог создал всех нас для любви своей. Бог создал всех нас, чтобы мы жили в ней. Без любви так желает плоть на земле свой оставить след, а земля вся лежит в грехе, ей осталось быть так немного лет. Без любви нету сил простить, без любви нету сил найти, без любви нету смысла встать и по узкому пути эту жизнь пройти. Бог создал всех нас, чтобы вечно жить. Бог создал всех нас, чтобы любить. Бог создал всех нас для любви своей. Бог создал всех нас, чтобы жили в ней. Любовь расцветает все, где любовь другом станет враг, за неверный шаг не осудит никто. А любовь, она больше всех, а любовь подрывает все, а любовь живет в сердце тех, кто не ищет жизни своего. Бог создал всех нас, чтобы вечно жить. Бог создал всех нас, чтобы любить. Бог создал всех нас для любви своей. Бог создал всех нас, чтобы жили в ней. Бог создал всех нас, чтобы вечно жить. Бог создал всех нас, чтобы любить. Бог создал всех нас для любви своей. Бог создал всех нас, чтобы мы жили в ней. Бог создал всех нас, чтобы вечно жить. Бог создал всех нас, чтобы любить. Бог создал всех нас для любви своей. Бог создал всех нас, чтобы мы жили в ней.
Я напоминаю, в эфире «Русское христианское радио», наша передача «Выбор» и наша гостья Ирина Давыдова. Ира, а вот под вот этими парами, алкоголь, наркотики, ты себя увереннее чувствовала?
Ну, да.
Веселее, ну, как?
Да, да, поначалу, опять же. То есть это делалось, во-первых, для того, чтобы почувствовать некое там единство с теми, с кем ты это делаешь, да, потому что оно все равно заложено.
То есть постоянный дефицит вот этой вот какой-то отторженности, может быть, да, тебя все время влекло к единству с кем-то.
Да, да. Да, из-за, ну, вот из-за этой отверженности, конечно, как бы, да, как мне казалось, миром и всеми. Вот. И меня влекло, мне нужны были люди. То есть, с одной стороны, я их не любила, но с другой стороны, мне они были нужны.
И у тебя образовалась команда единомышленников.
Да, да. Она, правда, периодически менялась. Ну, основные были какие-то там люди, да, там подруга моя, там еще две вот основных подруги. А так люди, в общем-то, менялись, то есть из которых там мы, грубо говоря, там где-то самоутверждались даже на этих отношениях, да, что там я вот круче кого-то, я вот интереснее, я вот... Да, конечно, когда мы выпивали, нам казалось, во-первых, что мы едины, как едины, мы можем, мы сильнее там этого мира, мы можем как-то ему, может быть, даже противостоять, но и это как бы было, опять же, мнимо все. Это все было не настоящее.
Но поначалу могло показаться, что в твоей жизни что-то новое, интересное появилось?
Да, конечно. Поначалу, да, поначалу было весело просто, когда это было еще вообще, ну, в самом начале. Это было, во-первых, что-то новое, это было что-то интересное. Я становилась уверенней в себе, да, потому что все равно я считала себя, в принципе, никчемным человеком, да, который ничего не может, за который, ну, все делала там бабушка, мама. И в этот момент, когда я употребляла алкоголь или наркотики, да, или у меня появлялся там новый мужчина, мне казалось, что я вот что-то могу все-таки в этой жизни. У меня появлялась какая-то уверенность в себе, что. Ну, наркотики, они, в общем-то, и дают, конечно же, эту уверенность, ну, в кавычках, конечно, но дают на какое-то время. И ты на мир смотришь где-то свысока в этот момент, что ты вот, пусть мир какой угодно есть, но ты вот сейчас лучший. Такое ощущение как бы возникает. Вот, но если, например, конечно, ну, это все приводит, конечно, просто к ужасным последствиям, потому что тот же алкоголь, да, первый опять вот этот всплеск радости, эмоций, и к концу уже вечеринки, так сказать, это одиночество, опять же, это отверженность, которая живет в тебе, она никуда не исчезает, происходит усугубление.
И получается, что все время нужно пополнять это.
Да, 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 это как не насытить, это этим невозможно насытиться.
Это должно быть всегда.
Да. То есть это как бы то, что, ну, тот допинг, да, такой, который, ну, ну, им нужно постоянно подпитываться, чтобы это ощущать, но ты не будешь все равно это ощущать. Во-первых, ты не будешь это ощущать в той полноте, в которой это, нужно это ощущать, и, ну, да, и ты не будешь, это будет приводить к худшим последствиям, потому что та депрессия, которая все равно есть, она усугубляется этими вещами.
Мама узнала о твоей привычке этой?
Да, мама узнала, когда увидела меня, что я уже вообще очень стала худой. Поняла, что что-то не... Вообще первая сестра увидела моя. Она увидела, она сначала как бы по нашему обоюдному вроде согласию не говорила, потому что мы, ну, у нас же как мы не рассказывали все родителям, да, там, что мы курим, пьем. Она как бы тоже там выпивала, курила, но она... И она как бы меня солидарно была, не поддерживала, хотя сама наркотики, например, не употребляла. Но когда она приехала ко мне вот в гости, где мы жили с молодым человеком, и увидела просто кости, уже, говорит, я поняла, что дальше молчать просто, ну, это просто тебя убьет, если я буду молчать. И она рассказала маме с папой. И они, конечно же, ну, естественно, были в шоке в таком. И забрали меня оттуда. И еще был передоз случился со мной. Ну, то есть передозировка наркотиками. Вот, то есть я там, ну, как была между жизнью и смертью. И вот после этого случая тоже мама, ну, вообще решила меня оттуда забрать от... там, где я жила, у молодого человека. Вот. Сейчас, конечно, вспоминаю и думаю, просто вот спасибо Господу за то, что вообще я жива. Мне... Тогда как-то это было все равно не так. Тогда это было как-то более... Ну, умерла бы и умерла, на самом деле, потому что тогда даже настолько было все равно и апатично. Я смотрела на жизнь, что мне было все равно, умру я, не умру. Ну, умру, значит, умру. А вот сейчас я думаю и думаю, Господи, слава Богу, что просто вот... что я жива, что это благодаря просто вот действительно Господу, его милости. И вот, ну, как бы даже не знаю. Ну, после этого родители стали меня как бы, ну, охранять, что ли. Вот. Но все равно были, конечно, моменты, когда я там как-то уходила под какими-то предлогами, и как-то все равно это продолжалось, но уже не так. Расстались со своим молодым человеком, и как-то меня даже в этом плане отпустило. То есть я, ну, как-то я стала равнодушна к наркотикам. И даже, может, не равнодушна, а даже мне я стала понимать, что нет, может быть, все-таки попробовать жить по, ну, по каким-то законам этого мира и стать хорошей девушкой такой, ну, более-менее, по крайней мере, как считалось в обществе, что наркотики – это плохо, там, а чуть-чуть выпивать, например, или там встречаться с молодыми людьми, менять молодых людей, это, в общем-то, считалось нормально.
То есть наркотики как-то были связаны с этим молодым человеком, и расставшись с ним…
Угу. Да.
Как-то вместе с ним немного эта проблема ушла.
Да, как-то у меня было какое-то даже ощущение, что это все как-то вот, ну, как-то вот грязная какая-то жизнь, что не хочу я так жить, вот буду жить нормально, как бы, да, как вот говорилось. Вот. И вроде как пошло, мне родители как бы нашли работу, я стала работать, как-то стала видеть людей, там, которые зарабатывали деньги. И мне казалось, вот, вот сейчас, может быть, у меня это все было как-то вот.
Ну, в общем, вопрос цели. Какая-то цель появилась.
Да, появилась цель стать вот нормальным человеком. Но, опять же, внутренне, то есть внешне, может быть, что-то поменялось. Внутренне, в принципе, это больше, наверное, завуалировалось, да, та отверженность, то, ну, свои ощущения свои вообще-то, ну, неуверенность в себе, вот, оно просто как-то завуалировалось под вот этими вещами, что вроде как я буду работать, вроде как я буду общаться с, опять же, каким-то вот обществом, да, которое я там сама себе придумала.
Что… Ну, вроде как лучше причесалась, лучше, да, оделась, да, лучше, да, выглядишь.
Да. И вроде как ничего, проживу так вот, буду так жить. То есть я как-то где-то, если, например, в той же, в подростковом возрасте это было, ну, как какой-то акт противления, что ли, этому миру, то тут уже я как бы сдалась где-то и поняла, что нужно, наверное, подстроиться под этот мир. И, в общем, жить вот такой вот, ну, как все, да, вот как все живут, так и… Хотя внутри мне это было тоже, ну, как-то вот всегда было вот это ощущение, что все равно что-то не то, что-то не так, нет, что-то есть лучше, что-то есть глубже, что-то есть какая-то истина.
Вот этот смутный поиск, он тебя все время преследовал.
Да,
преследовал. Смутный, неосознанный.
Угу, да, да, да.
В общем, его можно выразить словами «должно быть что-то еще».
Да, 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 да. Были какие-то… Ведь проблески же, и что я понимала, нет, нет, и что какое-то вот мне наполнение какое-то было, что радость, какой-то вот истинность, что добра. Но это все, конечно же, как-то быстро и так же и улетучилось. И сказала, что, наверное, это утопия, наверное, это какой-то самообман, какие-то вот эти, этого нет на самом деле. То есть вот так. Ну, к церкви, например, вот просто свое отношение, какое у меня было. Я, ну, если бы меня спросили, веришь ли ты в Бога, например, на тот момент, я бы сказала, ну, верю, но с какого-то своего, и к самой церкви вот я относилась плохо. Именно к, ну, вот, к этой религиозности.
К организации.
Навык. Да, да. Я относилась не очень хорошо, я это все дело не любила, и, наоборот, у меня было даже какое-то вот… Ну…
К обряду.
Да, да.
То есть ты никак, ты не могла это понять, Бог… какое отношение это вообще к тебе может иметь?
Да, и я слышала изначально, с детства, имя Иисус. Я как бы… У меня это было в сердце, и у меня была несостыковка. Ну,
Иисус сам по себе?
Иисус сам по
ты
себе.
Ты сама по себе?
И, нет, несостыковка Иисуса и церкви как-то.
Ах, вот как?
Вот.
Ты глубже шла.
Да, у меня
свои
была…
Свои 18 лет.
Да, у меня была несостыковка какая-то, потому что я не понимала, ну… Иисус, он у меня… Я не знаю откуда, но это было, что он добрый, что он вот настоящий, вот он истинный, такой любящий. А церковь – это вот строгость, закон.
Тебе было непонятно, что он делает в такой церкви, да? Ну и тем более, что делает там тебе.
Да-да-да, вот к церкви у меня было противление, конечно. Вот, а к Иисусу нет, такого не было.
Ну, а ты могла вообще на то время состыковать, что Иисус может быть решением твоих проблем? Или это тоже не стыковалось?
Нет, наверное, нет. Наверное, просто потому что от незнания. То есть как-то Иисус, да, вот он хороший, добрый, но я не знала вообще ни истории. То есть как-то в этом плане я вообще была невежественна. Мне никогда дома не рассказывали об этом, что, да, как бы, что вообще сделал Иисус, вообще, что он, ну, как бы, для чего он вообще пришел, да. То есть я просто знала, что есть Иисус, замечательный, прекрасный, добрый и все.
Ирочка, спасибо. После музыкальной паузы мы вернемся к твоей истории.
Создателя нашел.
Напоминаю, в эфире программа «Выбор». Я ее ведущая Наталья Чернякова и наша гостья Ирина Давыдова. Итак, Иисус, как Он пришел в твою жизнь?
Замечательно, Он пришел в мою жизнь и пришел
через... Он пришел сам или ты стала Его искать? Вот интересно, люди как-то разделяют это. Некоторые говорят, я не искал, Он меня сам нашел.
Да, наверное, Он меня сам нашел. Нет, опять же, я искала, но я не знала, что я искала Его. Вот так, я искала любви, да, я искала того безусловного принятия себя, да, кем-то. Но я искала это в людях, вот. И поэтому я искала, но я не знала, что это, не могла, да, опять же, стыковать это с тем, что это и есть Иисус. То, что все, что я искала, это Он и есть, это все в Нем и Он и сам есть любовь. Та безусловная, та любовь, которая тебя принимает, которая тебя прощает, покрывает все и просто вот действительно любит за то, что ты такая есть. Никак, тебе не нужно, ну, то есть процесс уже твоего изменения, это уже твое, да, как бы, а Он тебя принимает. Вот, ну,
та такой. Любовь, которая никогда тебя не увидит ни умехой или никчемной.
Да, всегда будет, наоборот, поддерживать и двигать тебя вперед. Что бы ты ни делал, конечно, ну, тут уже другой, да, вопрос, там, что ты... И как ты будешь делать, как ты будешь сам уже, твое уже решение, как ты будешь в этом двигаться. И как раз вот та подруга, с которой, вот, о которой я упоминала раньше, с которой мы познакомились в школе, она, мы как-то ехали с ней в Киев, поехали, и мы стояли в тамбуре и пили пиво с ней, вот. И она мне говорит, и курили, кстати, тогда, да. И она мне говорит, ты знаешь, я вот познакомилась с людьми, такие люди очень, ну, замечательные, хорошие. И вот мы там встречаемся, разговариваем о Боге. Я, для меня это вообще было, ну, о каком Боге, зачем это нужно, что это вообще такое. У меня, наоборот, противление даже какое-то возникло. Ну, опять же, связь с религией, с какой-то церковью, что-то вот то, что мне не нравилось мне изначально. Вот. В итоге она мне стала рассказывать, стала что-то говорить, стала говорить какие-то вещи, которые... То есть, ну, меня просто поражали. То есть, откуда она может вообще это знать? Такая какая-то мудрость. И я видела ее изменения, что самое интересное. То есть, она была всегда для меня как-то авторитетом, а тут еще с хорошей стороны она стала авторитетом, как бы. То есть, и я поняла, что что-то действительно надо сходить. Просто какой-то интерес появился сначала. Я пришла, конечно, все было необычно, музыка, ну, мне очень понравилась музыка, как раз и песни, вот, которые звучали в этой церкви, как-то было вот близко очень мне, именно сама музыка, потому что я привыкла, что в церкви это должно быть какое-то, ну, такое песнопение очень...
Какое-то, невнятное.
Да, мрачное, ничего не понятно, а тут как-то все так весело, добро, радостно, прям то, что вот как будто я ждала вот внутри себя, что вот именно так это должно быть. Вот, ну, конечно, все равно был испуг и как-то запугивания какие-то там по телевизору, что... Ну, и мне было как-то двоякое, опять же, чувство. Вроде все хорошо, замечательно, но я это как-то, конечно же, приняла разумом, и стал... для меня это было как интерес, как какое-то учение, как какое-то просто, да, вот нравственные, ну, скажем так, понятия какие-то, которые, ой, думаю, ну, вот да, хорошо, хорошо говорят, все здорово, но жила я так же, как и жила. То есть в моей жизни ничего не менялось. То есть в жизни моей подруги я видела, что она очень поменялась. Она бросила курить, она бросила пить, у нее совершенно... Она стала служить, петь в хоре, и, в общем, у нее как-то все завертелось, закрутилось. Я, конечно, была очень за нее рада, но жить я так не могла. У меня не было сил на это. Вот, и... Что происходило дальше? Дальше происходило так, что я встречалась там с молодым человеком, и я забеременела. Это было не в браке. Я забеременела и родила дочку. И с этим молодым человеком, ну, мы расстались после этого. И мне, конечно, было очень плохо, очень... И то есть то слово, которое было во мне... И аборт-то я сделать уже не могла, потому что слово было во мне посеяно, Божье, что... Ну, я не могла, в общем... Вот раньше я, вот когда в молодости думала об этом, ну, совсем вот в молодости, что там, если я забеременею, я сделаю аборт. А тут я поняла, что, я не знаю, почему я не могу сделать аборт. Я пришла к подруге и начала говорить, я беременная. Она на меня смотрит, и, видимо, она сама растерялась, потому что, ну, как бы беременеть не в браке, это, ну, не очень нормальные, ну, вообще ненормальные вещи. Но в то же время делать аборт – это тоже ненормальные вещи. И тут нужно было принять какое-то решение. И она сказала... Попросила у Бога прощения просто за все. И ну, и рожай, вот так она мне сказала. И я, конечно, вообще очень сильно тогда у меня был такой момент, конечно, переломный. Ну, я родила ребенка, жила и, в общем, тоже находилась в такой, вроде была и радость, то, что есть ребенок, в то же время была депрессия, потому что непонятно было, опять же, что делать, как жить. И уже дошло до того, то есть какая-то одержимая была у меня любовь к этому человеку, ну, к отцу моего ребенка, что я стала, ну, как-то пытаться ему даже, у меня уже пришло в мое сердце, хотя во мне этого никогда не было, отомстить как-то вот ему. И, в общем, дошло до такого, что я все-таки там попыталась сделать ему некую не очень хорошую вещь, вот, и я после этого заболела очень сильно, потому что для меня это настолько было неприятно, ну, то, что я это делаю, то есть у меня было чувство вины, и в то же время меня что-то толкало это делать, да, ну, что меня толкало? То, что вот, действительно это была какая-то...
Ну, глубокая обида.
Да, глубокая обида, действительно, непрощение, и у меня в этот момент просто я очень сильно заболела, я как бы понимаю, и эта болезнь, она... как бы это ни странно звучало, она была просто мне во благо, потому что через эту болезнь я лежала в больнице, это было 31 декабря, когда меня положили в больницу, то есть перед самым Новым годом. Когда меня туда привезли, у меня, то есть я там, ну вообще, я, болезнь развилась очень-очень быстро, это воспаление легких, двухстороннее, сразу. Я кормила ребенка, то есть мне пришлось бросить кормить, но на тот момент, когда меня привезли в больницу, все таки ой, какая ты бедная, на Новый год в больнице, мне было... Внутри так я поняла, что вот в этот это момент истины, что называется, потому что я поняла, что все после этого, мне наоборот стало хорошо, когда меня туда привезли, я лежу и думаю, все, вот Господь, теперь я с тобой, ну, как бы останусь навсегда, потому что я поняла, что у меня нет просто другого пути, другого выхода, я не хочу жить так, как я жила, я не хочу жить в этих обидах, в этом непрощении, в этом, ну, в этой депрессии и в этих стрессах.
Но можно сказать, что вы просто встретились в это время.
Да.
Это не то, что ты каким-то аутотренингом вдруг решила быть с ним. Это просто был момент встречи, когда и он зашел, и ты готова была уже его впустить.
Да, 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 это был момент встречи, потому что меня наполнило что-то. То есть это не вне зависимости от меня было, да. То есть это именно меня произошло какое-то наполнение, и после этого уже как следствие появились эти мысли, да, как вот разговор с Богом уже. Потому что поначалу, конечно, произошло именно. То есть он пришел и приехала ко мне как раз моя подруга, и я говорю: Жень, я выйду из больницы, я просто прибегу в церковь, просто и буду просто. С Богом, вот у его ног просто, потому что я поняла, что, ну, все, я хочу этого. Ну, Бог меня действительно, он меня позвал. И все, я вышла, и вот с этого момента я могу сказать, что я начала, вот, стала христианкой, стала верующим человеком, стала именно человеком, который пережил любовь Божью и пережила именно Бога, и он действительно вошел в мою жизнь уже то есть я это поняла, ну, как откровение, как вот. Это стало частью меня.
Сколько лет твоей дочке?
3 года.
Для тебя важно сказать ей об этом сейчас, в той форме, в которой она способна понять о любви Иисуса?
Да, я говорю ей об этом. Говорю, она знает, что Он живет в ее сердце. Она знает, что Он живет везде, что Он вездесущий Бог, что Он и в церкви. Я беру ее с собой в церковь. Вот, и, конечно, очень хочу, чтобы она возрастала в этой любви, чтобы действительно лично встретилась с Богом, да, чтобы пережила то, что, ну, я считаю, вообще должен пережить каждый человек, потому что это самое важное, что может быть в жизни.
Ирина, и сейчас я хочу тебя спросить, что ты думаешь теперь об отношениях мужчины и женщины? Кто кому должен давать, кто должен брать? Или это как-то по-другому должно выглядеть?
Ну, конечно, каждый должен давать. И если каждый это будет делать, то, соответственно, каждому и будет что брать. Потому что... Но все равно источник всего – это наш Господь, да, Иисус. Потому что дает Он нам, мы берем и даем людям другим, да, своим родным, просто людям, с которыми мы встречаемся. Без этого мы дать сами ничего не можем, потому что мы сами ранены.
У нас ничего нет.
У нас ничего нет без Него, потому что мы пусты. И только с Богом, с Господом нашим, понимаешь, что блажение давать действительно. Потому что так тебе кажется, что у тебя что-то как-то, что ты будешь давать. Пусть мне дают, что это я буду давать. Ну, эгоистичная, да, природа все равно. А с Богом ты понимаешь, что да когда ты даешь,
Ты получаешь.
Ты получаешь гораздо больше. Просто это ни с чем не сравнимо. Это для тебя, ну, ты совершенно просто смотришь другими глазами, духовными глазами, и ты смотришь это, на это действительно с глазами Бога даже, то есть понимаешь, для чего это, что это. И, конечно же, тоже та цель в жизни, которая появилась, это самое важное, потому что без цели, а цель — это наш, опять же, Бог, служение Ему, да, помощь людям, потому что Бог, на самом деле, Он и хочет, что Он от нас хочет? Он хочет, чтобы мы были в любви, и чтобы мы помогали другим людям, его детям, да, которых, то есть, что, и чтобы мы знакомились с Богом, являли его другим людям, нашим родственникам, не просто говорили об этом, а именно своими делами, да, и своей жизнью просто являли его жизнь. И тогда, ну, это вот, это самая главная цель. Если это вот будет в люди, то действительно они станут, ну, просто счастливыми. И вот хочу просто сказать, что с того момента, когда действительно Бог пришел в мою жизнь, когда я с Ним познакомилась, пережила, да, вот Его любовь, вот эту безграничную, это вот ни с чем не сравнится, конечно. У меня нет депрессии вообще, у меня нет плохого настроения. Конечно, бывают трудности, бывают какие-то моменты, но это все совсем по-другому переживается. И я вообще не... Я даже как-то проснулась и думаю, почему у меня никогда нет плохого настроения? Это как-то странно. А я поняла, почему. Потому что Бог со мной.
Нет пустоты.
Нет, вообще.
Просто Он заполнил собою, да, эти пустоты.
Да, Он все заполнил просто.
Ирочка, я верю, что многие или сколько-то женщин сегодня слушали нашу программу. А ты веришь в это?
Да, конечно.
Я думаю, что очень многие женщины страдают теми же самыми проблемами. Может быть, не многие, а множество женщин страдает вот этими проблемами. Пониманием, что их не любят, что они одиноки, что они отвержены и что они несостоятельны.
Yeah.
Я благодарю тебя за то, что ты пришла к нам в студию и поделилась своей историей жизни. Программа подходит к концу, и мы должны попрощаться с нашими слушателями. До свидания, дорогие наши.
До свидания, дорогие слушатели.
Напоминаю, вы слушали программу «Выбор», ведущая Наталья Чернякова, сегодняшний наш гость – Ирина Давыдова из Московской Евангельской Церкви. Запишите наш адрес. Город Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор».
Бескрайняя, бездонная.